Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина, и со мной на связи сегодня журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте.
Я прошу прощения у всех наших слушателей и зрителей за эту небольшую техническую задержку. Мы устранили все технические неполадки. Надеюсь, вы нас хорошо видите и слышите. Пишите, если что, в чат к этой трансляции. Если вдруг возникнут какие-то проблемы, подсказывайте нам. Мы постараемся их оперативно устранять. Ну и переходя, собственно, к нашим темам сегодняшнего разговора, ну, конечно же, самая, наверное, громкая новость, это, которую все сегодня обсуждают, это взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Я хотела вот... с какой стороны подойти к этому вопросу? Хотела, во-первых, обратиться к вашему журналистскому опыту и спросить, следите ли вы за теми версиями, которые возникают вокруг этого события? И какая из версий, на ваш взгляд, кажется вам наиболее правдоподобной?
Вы знаете, ну, что касается официальных версий, что это взорвалась пиротехника, теоретически это исключить, конечно, невозможно, но все-таки вот такое странное совпадение, идет война. Это, безусловно, военный завод, хотя руководство Московской области это отрицает, говорят, что нет, они уже давно не военные, они давно уже исправились, они выпускают исключительно плюшевые игрушки. Я думаю, что это ерунда, в общем-то, это уже опровергнуто, уже доказано, что этот завод выпускает продукцию военного назначения, и даже контракты с Министерством обороны предъявлены населению, поэтому это военный завод. И на военном заводе произошел довольно серьезный взрыв. Ну, скажем так, вероятность того, что это либо... Ну, то есть две версии, которые мне представляются наиболее достоверными, наиболее, ну, скажем так, я бы точнее сказал, правдоподобными. Это версия работы какого-то подразделения вооруженных сил Украины, или это версия работы какого-то партизанской группы. И то, и другое, мне кажется, вполне вероятным. Значит, там еще говорили о каких-то дронах, но вроде это не зафиксировано. По крайней мере, вот такая информация есть. То есть, на самом деле, мне представляется, что все-таки это война. Это не какая-то случайность, не какая-то пиротехника. Все-таки это война. Когда на войне случается поражение военных объектов, то вероятность того, что это какое-то проявление войны со стороны противника, она представляется наиболее вероятной. То есть мне думается, что вот, ну а то, что российский официоз не склонен, ну тут ведь какая история? С одной стороны, Украина с самого начала избрала такую тактику говорить, что это не мы, что мы это, к этому ни при чем, что это россияне много курят. И это, в общем, понятная история. А с другой стороны, российский официоз тоже не склонен признавать вот то, что военные объекты на территории, ну, в глубине, прямо скажем, России, они подвержены ударам со стороны Украины. Так что здесь, что называется, и Россия, и Украина склонны к тому, чтобы не афишировать то, что произошло на самом деле. А на самом деле, я думаю, что это вот все-таки удар в той или иной степени со стороны Украины.
С точки зрения стратегической, если мы рассматриваем все вот эти взрывы, прилеты дронов, удары, какие-то удары в тылу, на территории России, как вам кажется, это вообще, ну, это эффективная мера, и на что она направлена, если, ну, если мы как бы считаем, что вот этот взрыв в Сергиевом Посаде тоже произошел по инициативе украинской стороны, то, как вам кажется, на что направлено, вот с точки зрения стратегии, с точки зрения, может быть, психологии, на что направлены все эти атаки и насколько они эффективны?
Ну, здесь надо иметь в виду, что то, что вы только что перечислили, это события разного порядка и, что называется, это от разных стенок гвоздики. То есть, если в целом все это направлено на победу, все это направлено на победу Украины. Значит, удары по, скажем, Москва-Сити, точные удары, потому что подряд несколько раз попадали именно по объектам Москва-Сити. И, ну, это такое, я бы сказал, политическое, морально-политическое воздействие. То есть, ребята, не расслабляйтесь, мы с вами, мы вас достанем где угодно. И это важная история. Но это, скажем так, ну, можно считать частью такой информационной войны, потому что там главным пострадавшим были бумажки Минцифры, которые рассыпались, так сказать. Ну, это, конечно, серьезный урон, но несопоставимый с тем уроном, который терпит, например, Украина, когда попадают в жилые кварталы и погибают люди. Это вот одна история. Вторая история – это удары по кораблям Черноморского флота. И на самом деле вот это уже, это же тоже удар по России.
Но это легитимная военная цель. Это...
А завод, извините, пожалуйста, а завод в Сергиевом Посаде – это не легитимная военная цель. Это военный завод. И корабли Черноморского флота являются территорией России точно так же. Ну, просто это же известно. То есть
корабль... А почему тогда не взять ответственность за этот удар, если это легитимная военная цель? Казалось бы, вот за Крымский мост вроде бы уже как взяли ответственность, не сразу же, но вот спустя некоторое время. Почему здесь так же не сделать?
Значит, смотрите, ну, то же самое крейсер «Москва», то же с самого начала Украина говорила, что это вот опять курение в неположенном месте. Потом все-таки признали, потом сказали, ну да, действительно, уже сказали, что да, это мы. Вот вы хотите, чтобы я сейчас, то есть, Анастасия, вы меня сейчас просите, чтобы я попытался... встать на позицию политического и военного руководства Украины и попытался эту позицию объяснить. Я с самого начала войны сказал, что я стараюсь смотреть на мир украинскими глазами, но не до такой степени. То есть мне довольно сложно иногда бывает объяснить позицию украинского руководства. В данном случае я попробую. Раз вы просите, давайте так. Я попробую это сделать. Значит, тут украинское руководство находится в таком положении, когда некоторая часть, значит, союзников, в частности, американских союзников, исповедуют такую странную теорию. Я прямо скажу, я не дипломат, я прямо скажу открыто, дебильную совершенно теорию, что Украина должна воевать с завязанными руками, то есть не наносить удары по территории России оружием, которое предоставляют союзники. Это позиция, которую высказывает целый ряд официальных лиц Соединенных Штатов Америки, в частности. Она не является официальной. То есть никакого запрета. То есть когда даются там хаймерсы, когда даются, значит, в том числе дальнобойные средства поражения, то никто при этом не приписывает, так сказать, значит, записку о том, что ни в коем случае не бейте по территории России. Такого нет, официального запрета нет. Более того, Блинкен заявил о том, что если дается оружие, то Россия, то есть Украина, да, оговорочка, Украина вправе его использовать так, как она считает нужным. То есть, безусловно, все военные объекты на территории России являются законными целями, безусловно, в том числе и завод, вот этот завод в Сергиевом Посаде. Значит, но, видимо, все-таки украинское руководство считает, что да, там есть какая-то неофициальная позиция ряда представителей Соединенных Штатов Америки и считают, что ну раз они так хотят, давайте мы не будем делать вид, что мы не бьем. Хотя на самом деле на сегодняшний момент и украинские дроны вполне в состоянии. То есть то, что было, вот эти удары по Москва-Сити, это были, безусловно, удары украинским оружием, изготовленным в Украине. Так что здесь особенно даже скрывать нечего. Ну вот, видимо, такая позиция. Собственно говоря, вот информационное сопротивление, информационная война украинским руководством ведется вот таким образом. Все, то есть, ну, своего рода такое лукавство. Все знают, что это Украина, но мы не будем этого признавать. В какой-то степени, ну, я бы так сказал, это такая дразнилка в адрес России. Помните, когда Россия, значит, и в случае оккупации Крыма, и в случае войны на Донбассе постоянно говорила, это не мы, нас там нет. Угу. Вот точно так же Украина сейчас просто зеркалит российскую позицию, говоря, ну, а при чем тут? Это не мы, это вот россияне курят. Ну, вот такая вот... Вы знаете, военное и политическое, особенно политическое руководство Украины, Это же молодые люди. Это молодые люди. Молодые люди, которые, в принципе, вся их биография, она такая артистическая. И поэтому я не исключаю, что это вот такой элемент молодежного артистизма, молодежного передразнивания, молодежного, значит, там, я не знаю, так сказать, такого, ну, такая вот дразнилка. Значит, ну, мы так же, как и вы говорите, что вас там нет, и мы тоже будем говорить, нас там нет. Вот это такой стиль. На самом деле это важная характеристика того, что происходит. Посмотрите, кто возглавляет Россию. Это люди, как правило, вот мои ровесники, мне вот 72 года.
Люди силовых структур, в первую очередь.
Да, люди из силовых структур, но не только. И, да, я бы даже сказал, в основном не из силовых структур, в основном все-таки из спецслужб.
Ну,
но
да,
это люди вокруг 70. Это люди вокруг 70 лет. А Украина, политическое руководство Украины возглавляют люди, ну, в общем-то, даже не только следующего, а даже через поколение. То есть это люди молодые. И это очень важная стилистика. И вот это не последняя характеристика, которую нужно иметь в виду при столкновении вот этих вот двух стран. Это не только Давид и Голиаф. Это молодой Давид против очень-очень пожилого Голиафа. И это проявляется во всем. Это война нового со старым. Это война молодости против дряхлости. Ну, правда, дряхлость огромной страны. Этот динозавр очень старый, но очень-очень дряхлый. Иногда бывает так, что динозавр уже умер, но об этом не знает. И вот в настоящий момент есть такое ощущение, что вот этот вот российский монстр, он уже, в общем-то, если не умер, то умирает. Но просто он еще долго может хвостом лупить и убивать вокруг себя все живое.
Интересное объяснение, мне нравится. Хотела обратиться к нашим слушателям, сказать о том, что в описании к этому видео есть способы, как нас можно поддержать. Обязательно переходите, смотрите. Спасибо тем, кто это делает, спасибо тем, кто это делает постоянно. У нас есть такие постоянные слушатели. Мы все видим все ваши сообщения, которые от вас приходят. Ну и тем, кто с нами впервые, либо еще не привык к нашим правилам, я просто напомню, что мы делаем этот канал вместе с вами, и каждый новый выпуск – это полностью ваша заслуга, за что вам, конечно же, огромное спасибо. Ну и переходя к следующей теме, мы попытались разобраться в логике украинского руководства. Сейчас будет вопрос про логику российского руководства. Путин предложил больше не уведомлять Совет Европы о введении военного положения. Вам как кажется, это подготовка к его все-таки введению или это некая угроза вовне?
Знаете, это еще один шаг к изоляции. То есть, на самом деле, тут ведь Путин же прекрасно понимает, что, в принципе, с ним уже никто разговаривать не будет. И вот последнее совещание, большой саммит в Саудовской Аравии показал, что, в общем-то, разговаривать с ним уже никто не собирается. То есть, на самом деле, это уведомление, оно немножко запоздало, потому что, в общем, никто от него ничего не ждет. Никаких объяснений, никаких разговоров, никаких уведомлений, предупреждений от него никто не ждет. Разговаривать с ним не хотят. Ну, по крайней мере, причем, что очень важно, не только страны, так сказать, евроатлантической цивилизации, НАТО, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, но и те страны, которые традиционно были, ну, если не союзниками, то уж надежными партнерами России. Поэтому я думаю, что это вот уведомление, что он не будет уведомлять, уведомление об отказе уведомления, это, в общем, такая запоздалая история. А что на самом деле скрывает за собой это уведомление? Я думаю, что ничего. Потому что Путин все-таки, у него же его, так сказать, структура личности, она сформировалась из двух пластов. Сначала это уголовник, то есть ошибочно считают, что Путин, базовая его структура личности, это КГБ. Это ошибка. Он изначально был уголовником, членом вот этой вот организованной спортивности. И только потом вот эта банда организованной спортивности, она направила его и в КГБ, и в Ленинградский университет. И там он приобрел, так сказать, свою вторую специальность, это КГБ. Так вот, и первая, и вторая специальность, она предусматривает ложь как... То есть язык дан человеку для того, чтобы лгать, а не для коммуникации. Поэтому, когда Путин открывает рот, это верный признак, что он сейчас соврет. Так что вот ничего это не значит. Может ввести военное положение, может не вводить. И вот когда Путин говорит о том, что он не будет проводить мобилизацию, ну, понятно, что, скорее всего, будет. Вот. И если Путин говорит, что он никогда не посягнет на Крым, это значит, что Крыму надо приготовиться. То есть, ну, вот это слова здесь не имеют никакого значения. Смотрите, вот Путин же сказал о том, что нельзя ни в коем случае переписывать историю. А что сейчас делается новый учебник? Переписывание истории, как вы заявил Мединский, вручную они переписывали. Видимо, не знаю уж чем они, но точно там ни руки, ни голова не участвовали в этом продукте, который они втроем с двумя академиками представили.
Ну, Путин наверняка имел, никто не имеет права переписывать историю, кроме меня.
Ну да, ну в данном случае это... Слушайте, что имел в виду? Вот я вот в роли толкователя Путина точно не гожусь. Я просто все же, я же человек, лишенный воображения, чувства юмора, я все понимаю буквально. Вот написали вот этот вот бред, Путин сказал, что Украину создал Ленин, значит все, значит Украину создал Ленин, но не можем же мы не верить Путину. Потом он сказал, что Польшу создал Сталин, значит все, так и есть, вот так надо. Так надо. Так что, ну вот они написали вот этот вот бред, над которым весь мир сейчас смеется, имеется в виду этот учебник истории. Ну а, слушайте, а миллионы школьников будут по нему учиться и сдавать экзамены. Это же не шутка.
На самом деле мне вот в этой истории про объявление или не объявление войны кажется самым безумным то, что сейчас вот это вот то, что до сих пор войну не называют войной, то, что до сих пор войну не объявили как таковую, выглядит так, как будто бы это единственная цель у этого сейчас, которая осталась, это наказывать тех, кто произносит слово «война». Вот как вам кажется, почему и до каких пор у нас не будет войны, скажем так?
А вы знаете, вопрос, а зачем? А зачем Путину сейчас объявлять войну? Дело в том, что объявление войны это такой международный акт, на который должна последовать какая-то реакция. А здесь вроде бы вот это вот лицемерие. Путин все-таки держится за какой-то статус. Ведь для него важно остаться членом Совета... То, что Россия является членом Совета, постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Да, даже если Путин объявит войну, все равно не существует механизмов исключить Россию из... постоянных членов Совета Безопасности из ООН в целом. Такого механизма не существует. То есть, ну, понятно, это очень серьезная встроенная ошибка при создании ООН. Но кто же знал, что, так сказать, вот это постоянным членом Совета Безопасности будет новый фашистский рейх. Но вот это была такая серьезная ошибка. Ну, что делать? Эту конструкцию строили победители и строили ее под себя. Справедливость здесь и не ночевала. Но вот что касается сегодняшней ситуации, Путин не объявляет войну просто потому, что он ее ведет, и совершенно не обязательно ему это делает. Понимаете, насильник же не кричит, что я сейчас иду насиловать. Он это просто делает. Он это просто делает. И убийца тоже не объявляет, что я убийца. Он просто убивает. Поэтому Путину совершенно не надо объявлять войну, поскольку в России... Понимаете, логика в объявлении войны была бы в том случае, и только в том случае, если бы Россия была правовым государством, и если бы руководство России должно было бы объявлять военное положение для того, чтобы в правовом поле осуществлять то, что она осуществляет. Путину совершенно не надо никакого особого статуса, он и так в России, он и так в своей стране, а это его страна. Пока еще несколько в меньшей степени, чем до 24 февраля прошлого года, но тем не менее в России он может делать все, что угодно. Ну, просто потому, что в России нет никакого закона, на который можно ссылаться. Он на сегодняшний момент действительно утратил абсолютную монополию на власть, то есть в том смысле, что 24 февраля он открыл вот такой вот портал в хаос, и в результате этого степень контроля за происходящим в России для него очень сократилась. Об этом и Пригожинский мятеж показывает, и многие другие вещи. Но тем не менее, что касается возможности делать с населением все что угодно, она у Путина сохранилась, и никакой закон для него не является ограничителем. Поэтому ему вводить законом какое-то особое положение просто нет необходимости. Ну вот точно так же, как для убийцы нет никакой необходимости чем-то обосновывать свое убийство. Просто убивает и все.
Ну, ведь это позволило бы не соблюдать формальности. Мне тут сразу же приходит в голову недавнее высказывание Пескова про то, что даже два его высказывания, одно для New York Times, другое для РБК, которое сводится к тому, что выборы, по сути, являются формальностью, некой милостью Путина, но дорогостоящей формальностью, как он честно признался. Вот не является ли эта вся бюрократия тоже дорогостоящей формальностью, которую можно было бы избежать, объявив военное положение?
А зачем? Понимаете, опять-таки, ну, насчет дорогостоящей формальности Песков, конечно, слукавил, и причем неизвестно, но я помню это высказывание, оно там разобрано уже на цитаты, и он говорил о том, что у нас не демократия, а бюрократия дорогостоящая. Что он имел в виду? Дорогостоящая бюрократия, имелось в виду то, что вот этот чиновничий аппарат довольно дорого стоит, бюрократия – это чиновничий аппарат, который дорого стоит, потому что ворует как не в себя. Может быть, он это имел в виду. Но, а что касается вот этого вот электорального мероприятия, которое называется по ошибке в России выборы, ну, просто так, для справки, маленькая историческая справка, об этом все знают, но просто не часто об этом говорится, что в той стране, которая называется сейчас Россия, раньше называлась Советский Союз, до этого называлась Российской империи, еще раньше называлось Московское царство. Так вот, со времен Московского царства никогда, ни разу на этой территории не было выборов. Если под выборами подразумевать смену власти. То есть, когда был один правитель, потом состоялось какое-то голосование, и вместо него стал другой правитель. Вот такого не было никогда. Вы не можете ткнуть пальцем вот в хронологию России, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и сказать, что вот в результате какого-то электорального мероприятия сменилась власть. Вот в Украине меняется власть, в Америке меняется власть, в Великобритании меняется власть, в Израиле власть меняется. Вот. Ну, там, правда, люди недовольны, что медленно меняется, но это уже вопрос к людям. Так вот, в России не существует, никогда не было выборов как инструмента смены власти. И сейчас нет. Это электоральное мероприятие. Жалобы, что оно дорогое, оно подешевело очень сильно. Просто я никогда не был политтехнологом, но я знаю очень многих политтехнологов российских, которые сейчас стонут, потому что, так сказать, урожай стал очень бедным. Ну, кто сейчас готов? Ну, вот конкретно назовите мне какого-то кандидата в президенты, который бы согласился много платить денег за участие в этом электоральном мероприятии.
Чтобы я думаю, что сейчас это было просто выбрасыванием этих денег.
Деньги на ветер, да. Нет, тут единственное, ну, я так сказать, в противоречии собственным словам, мы же не знаем досконально, кто будет участвовать в этом фарсе. Я думаю, что Ксения Собчак, наверное, опять, так сказать, предложит себя как альтернативу. И она, наверное, соберет какую-то команду, она, наверное, заплатит деньги каким-то пиарщикам для того, чтобы они ей натянули там, ну, 0,8%. Я думаю, да, она сможет, деньги у нее есть, она сможет заплатить там за, может быть, даже процент она получит один. За это будут заплачены деньги. В прошлый раз там неплохо заработали очень известные сегодня люди на пиар-компании Ксении Собчак. Значит, я думаю, что Григорий Алексеевич Явлинский, скорее всего, так сказать, выйдет и нахмурит брови и скажет, что вот я сегодня предлагаю альтернативу путинской диктатуре. Ну, тоже, наверное, так сказать, ну, там другие средства, поменьше, чем у Ксении Собчак, но тоже предложат. То есть гадать сейчас трудно, но тоже, но дешево, понимаете, очень сильно подешевели выборы, очень сильно.
Игорь Александрович, давайте прервемся с вами буквально на минуту, сейчас у нас короткий ролик, я всех призываю не отключаться в это время и пока ставить лайки.
Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить...
Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной со своим особым мнением журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, я еще раз вас приветствую для тех, кто смотрит нас в прямом эфире и только что подключился.
Здравствуйте, Анастасия, еще раз.
Мы затронули с вами в первой части немножечко тему образования. Есть еще одна большая тема, инфоповод, связанный с образованием. Это поступление в лучшие российские вузы, более чем 800 человек по квоте для детей и участников специальной военной операции. Вот хотела вас спросить в связи с этим. С одной стороны, ужасная несправедливость по отношению к тем, кто не поступил, к другим абитуриентам. Я сама в свое время училась в одном из этих вузов, поступала в общем потоке по баллам ЕГЭ. Я понимаю, как мне было бы обидно не поступить из-за какого-то ребенка-участника специальной военной операции, тем более, как я знаю, большинство из них либо не сдавали ЕГЭ, либо сдали их ниже проходного балла. А с другой стороны, может быть и лучше, чтобы эти люди не пропивали, не прогуливали деньги, которые получили за войну, а получали высшее образование. Вот что вы думаете на этот счет?
Во-первых, я не понимаю, почему вы строите альтернативу. Пропивать или прогуливать деньги, или учиться. Можно же совместить. Я думаю, что именно так и будет сделано, потому что когда люди поступают практически без экзамена, вне конкурса, то это достается очень легко, и поэтому почему бы не гулять и не пропивать. И надо сказать, что тут сразу клубок проблем, потому что, во-первых, это действительно очень серьезный, так сказать, удар в будущее, потому что ну, кто эти люди? То есть это дети, скажем так, преступников и убийц. Это дети тех людей, которые поехали на войну убивать украинцев, грабить, насиловать, мародерничать и так далее. То есть это вот дети убийц, дети преступников. Ну, понятно, что дети за отцов не отвечают, но тем не менее существуют все-таки какие-то законы формирования личности. И в среднем, я понимаю, что может быть кто-то, родившийся в семье убийцы и преступника, станет замечательным человеком, великим гуманистом, такое тоже исключить нельзя, но, скажем, это все-таки исключение. А в основном это все-таки дети своих родителей, и, в общем, они не то чтобы там генетика, но, по крайней мере, в плане воспитания, в плане тех ценностей, которые они впитали в семье, они, в общем-то, являются наследниками. И тот факт, что они поступили вне конкурса, доказывает, что они не конкурентоспособны. И это серьезный выстрел в будущее, потому что эти люди, они как бы сели в тот социальный лифт, который нажимается от кнопки убийства. Вот это важная история. То есть от чего работают социальные лифты? И идет несколько процессов в сегодняшней России. Первый процесс – это утечка мозгов. Мы знаем, что несколько миллионов за последний период из России уехало. Это прежде всего специалисты, предприниматели, это ученые, это айтишники. То есть это те люди, которые, ну что называется, ну, в какой-то степени могли бы сформировать элиту будущей России. А с другой стороны, в элиту будущей России включаются вот такие вот люди, как сами вот эти вот убийцы, которые, возвращаясь с фронта, получают значительные привилегии, ну, так и, так сказать, дети этих убийц, которые, в общем, становятся студентами престижных вузов, таких как МГУ, таких как Высшая школа экономики и так далее. Значит, ну, так скажем, как преподаватель с 45-летним стажем, я могу сказать, что судьба этих ребят будет в вузах различной. С одной стороны, я понимаю, что, скорее всего, учиться толком они не умеют и не будут, потому что, как известно, многие из них вообще не сдавали ЕГЭ, вообще, так сказать, не участвовали в конкурсах. То есть практики обучения, а учеба – это тяжелая работа, надо отметить. Вот. И поэтому я думаю, что учиться они не будут, и вероятность того, что они там будут когда-то отчислены, она тоже существует. Хотя, опять-таки, есть практика, когда они находятся под особым покровительством. Я не знаю сейчас, ну, я, скажем так, я примерно представляю себе обстановку в МГУ, потому что кто такой садовничий, знаю не понаслышке, но не знаю сейчас обстановку в Высшей школе экономики досконально. Я понимаю, что там сменилось руководство, и обстановка довольно удушливая. То есть, насколько их будут покрывать, насколько будет административный ресурс использован для того, чтобы, ну, что называется, вот этих вот детей-убийц под ручку вести до получения диплома, мне неизвестно. По крайней мере, у меня нет сомнений, что со стороны преподавателей будут попытки избавиться от бездельников и от неконкурентоспособных людей. Но возможно, что их будут, так сказать, доводить до диплома. Практика такого рода была в советские годы. Мы помним, так сказать, рабфаки, мы помним вот эту вот молодежь, которая достаточно. Ну, это была другая ситуация. Это была ситуация индустриализации, когда, так сказать, вот этому советскому государству нужны были в огромном количестве кадры инженеров, прежде всего, ну и других специалистов для того, чтобы, ну, вот действительно так сказать, затыкать эти гигантские кадровые дыры. В России совершенно сейчас другая ситуация. Когда, насколько мне известно, люди поступают на какие-то специальности, абсолютно такие научные специальности, люди, которые явно не приспособлены, потому что, ну, они просто не сдавали экзаменов, они не учились никогда толком, то это, конечно, удар в будущее. Ну, тут есть один только вопрос. Это то, что параллельно идет другой процесс, процесс нарастания центробежных тенденций в России. И доживет ли Россия до вот того кризиса, который создаст новое поколение бездарей, неучей и детей-преступников, детей-убийц? Ну, тут вопрос. Что раньше случится? Так сказать, окончательное расползание социальной ткани благодаря вот этому кривому социальному лифту или расползание политической ткани, которая скрепляет Россию как страну. Вот это вопрос. Что скорее случится? Ну, на этот вопрос мы получим ответ, я думаю, что уже в следующем году, в этом вряд ли.
Я все-таки хотела попросить вас проговорить, может быть, еще раз, В чем, собственно, общественная опасность на долгосрочную перспективу? В том, что они с помощью этого социального лифта смогут в какой-то момент, спустя какое-то время, прийти во власть? Или в чем? Или это какое-то образование нового какого-то социального слоя? Вот, наверное, как социологу вам скорее вопрос. Какого-то нового социального слоя, который будет портить жизнь, скажем так, всему остальному обществу? Или как это произойдет?
Ну, во власть это сложно, скорее всего, нет. Я не думаю, что их как-то уж очень ждут во власти, пустят во власти. Но это формирование определенного социального слоя, таких социально близких, привилегированных людей, которые, так сказать, благодаря вот этой войне, благодаря тому, что их отцы убивали людей в Украине, они становятся такими баловнями судьбы, льготниками. Знаете, вот в истории нашей страны была категория лишенцев. Вот когда большая группа людей оказывалась лишенцами. Сейчас такая же группа людей образуется в новой России. Это иноагенты, это люди, которые находятся под подозрением. То есть как бы у власти есть любимчики и есть нелюбимчики. И вот образование таких двух групп, группы любимчиков, это, так сказать, участники войны, это дети участников войны, это привилегированные слои. Причем не по принципу там, каких-то достоинств, а по принципу просто того, что они участвовали в убийствах или являются детьми участников убийств. И это гигантская несправедливость, которая заложена в фундамент вот этого формирующегося российского общества, она, безусловно, является опасной, потому что ну, люди некомпетентные, они во власть не попадут, но они будут занимать они будут занимать чужое место, место которого они не заслужили. И параллельно будет создаваться большая группа людей, которые несправедливо были лишены своих возможностей. Я начинал свою преподавательскую карьеру как преподаватель вуза в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта, МИИТе. И вот там была огромная категория людей, которых по пятому пункту не принимали в МГУ на механико-математический факультет. То есть, ну, как очень большое количество людей, ну, называя своими именами, это евреи, которых не принимали.
Пятый пункт – это национальность.
Да, пятый пункт – это национальность. Вот, Анастасия, вы даже не знаете об этом. Не забыли, потому что, в общем, не знали о существовании вот этого. Вот Садовничий, ректор МГУ, которого я упомянул уже, он был одним из авторов этого вузовского образовательного антисемитизма, когда действительно евреям был запрещен вход на целый ряд факультетов МГУ. И просто напрямую им говорили: так, молодой человек, ну да, у вас золотая медаль, у вас сплошные пятерки, вы, конечно, там блестящий математик, лауреат там всяких конкурсов, но, простите, вы нам не подходите. А что же мне делать, говорил, значит, молодой талантливый математик. А ему говорили: а вот вы знаете, вот вам, пожалуйста, адрес, есть такой институт инженеров железнодорожного транспорта, и вам, пожалуйста, туда. Там вас примут. И вот люди просто эшелонами отправлялись из МГУ в этот самый в МИД, и там принимали, да, их там принимали. Но согласитесь, это разница. Я ничего плохого не могу сказать о МИИТе, замечательный вуз, и я там преподавал несколько лет. Вот. Но вот я когда заходил, я преподавал, как вы понимаете, философию там, Диамат и Истмат. И, в общем-то, когда там заходишь в аудиторию, там люди, которые понимают, к чему приводит этот самый Диамат и Истмат, воплощенный в государственную политику, а приводит он в том числе вот к этому дикому антисемитизму, ну, не напрямую, конечно, Карл Маркс не планировал антисемитизм как государственную политику, но в конечном итоге в России это привело именно к этому. И там, в общем-то, люди были уже, так сказать, заточены на достаточно критическое отношение к советской власти и ко всему тому, что оно делает. Вот формирование этой категории людей, обиженных и возмущенных чудовищной несправедливости, это еще одна мина под режимом. Так что тут многие последствия так сказать, вот этого, ну, вполне идиотского акта. Понятно, что надо поддержать любимчиков, надо поддержать тех, кто по, значит, воле Путина убивает людей в другой стране. Но это порождает огромные последствия. Огромные последствия. Как формирование вот этого, вот этой касты, касты детей-убийц, детей-убийц, так и формирование вот этих, ну, такого своего рода новых лишенцев.
Хотела про первую касту еще одно дополнение, скажем так, уточнение. Вот все эти новости про инциденты во многих городах России, вот, допустим, из Забайкалья история про вагнеровца, который просто начал людям, на которых раньше он совершил какое-то покушение, он начал говорить им, что вот теперь я неприкосновенен, и, в общем, чем нарвался на новую драку. Или там молодые люди, которые тоже оправдывали свое преступление против девушки, крича тем, что они ветераны специальной военной операции. Вот это такая криминализированная социальная прослойка людей, которые чувствуют свою безнаказанность и под эгидой этого совершают преступление. Как вам кажется, это будет массовым, это будет большая прослойка? И к чему может привести большое количество таких людей в обществе?
Вы знаете, то, что сейчас происходит, вот эти отдельные случаи, когда вагнеровцы, уголовники, которые помилованы указами президента Путина, который этот самый президент Путин писал под диктовку уголовника Пригожина, потому что вот Пригожин приезжал в колонии, в тюрьмы, вытаскивал оттуда массово уголовников, и Путин под его диктовку прямо в списком помиловал их. Так вот, эти люди сейчас действительно возвращаются домой, и они начинают заниматься своим любимым привычным делом – убивать, грабить, насиловать, мародерничать. Плюс еще к тому, что они на фронте получили еще специальные навыки для того, чтобы лучше выполнять свою любимую работу – убийство, мародерство и насильничание. То есть на сегодняшний момент это единичные случаи. Но впереди массовый приход с фронта людей, которые привыкли убивать, людей, которые привыкли... И плюс еще людей обиженных. Потому что вот я сейчас говорил вот об этом явлении, такая социальная обида. И ну, мы много сталкивались в истории Советского Союза. Это афганский синдром, это чеченский синдром. Это люди, которые возвращались с войны, обиженные, и спрашивали, что вот меня послали убивать, я там такого натерпелся, значит, а за что, а теперь вы все мне должны, вы тут жировали, так сказать, в теплых квартирах, в то время как я там, значит, страдал и находился под пулями. И вот такой эффект в этой войне будет тысячекратно большим, потому что, во-первых, масштаб совершенно другой, во-вторых, война гораздо более чудовищная, количество жертв намного больше, и общее количество людей неизмеримо больше участников вот этой войны. И ну вот, те преступники, которые будут возвращаться с фронта и просто будут, так сказать, инфильтрованы, общество российское, российское население будет просто терроризированным ими, я думаю, что холодное лето 1953 года может показаться райским уголком. Но это вот та история, когда, значит, после Бериевской амнистии летом 1953 года огромное количество уголовников было отпущено и устроили террор населения. Но это намного большие последствия сегодня будут, потому что к этим уголовникам присоединятся еще и просто мобилизованные, просто контрактники, которые хлынут с фронта после очередной, ну, это произойдет в массовом порядке после победы Украины. И это будут люди, которые, во-первых, научились воевать, научились убивать, привыкли к убийству, привыкли к мародерству, изнасилованию, убийствам. Во-вторых, они будут обижены. Они будут обижены за то, что их послали умирать неизвестно за что. Но ведь неизвестно же за что. Никто же не может объяснить, зачем эта война. зачем они там находятся на сегодняшний момент. И они будут обижены на всех, они будут обижены прежде всего на жителей России, которые в то время, как они там, значит, под Бахмутом умирали, в это время остальные жители России спокойно жили, пили, ели, так сказать, любили друг друга и так далее. И вот эта вот чудовищная обида на всех, она будет... Ну, это тот самый послевоенный синдром, который хорошо известен тем, кто видел афганцев, возвращавшихся из Афганистана, российских военных, которые возвращались из Чечни. Американцы это знают по вьетнамскому синдрому и так далее. То есть это будет массовая, это будет очень серьезная проблема. Особенно если учесть, что все эти вернувшиеся с войны убийцы, они будут горючим материалом для, так сказать, тех вот формирований сепаратистских, которые поддержат, очень серьезно поддержат центробежные тенденции. И это, скорее всего, будет горючим материалом для смуты, которая с очень высокой вероятностью, с очень высокой вероятностью завершит эту войну. Это, скорее всего, очень возможно будет большая русская смута. Такая русская смута бывает всегда в России после тяжелого поражения в войне. После Ливонской войны была русская смута начала 17 века. После поражения в Японской войне была русская смута 1905-1907 года, которая получила название Первой русской революции. Ну и, наконец, огромная русская смута после фактического поражения в Первой мировой войне, когда миллионы русских солдат вылезли из окопов, дезертировали, поубивали своих командиров, и они стали горючим материалом для той великой русской смуты, которая в истории России получила название «Гражданская война». Вот после поражения всегда такое бывает. Просто это закон. Я не думаю, что сейчас будет исключение.
Если сейчас государству придется выбирать между наведением порядка и защитой вот этих вот ветеранов, которые являются непосредственно созданными, во-первых, этим государством, а во-вторых, его непосредственной поддержкой, силовой поддержкой, на чью сторону оно встанет?
По ситуации. Значит, ну, во-первых, в России никогда не было государства. Ну, это просто так, для уточнения терминов. То, что в России называется государством, и там в период советской власти, мы же понимаем, что никакой советской власти не было, за спиной Советов была мафиозная структура под названием КПСС, значит, которая всем руководила. Это знают все, кто жил в Советском Союзе. И вот после распада Советского Союза, после устранения КПСС, на смену, вместо того, чтобы создавать, вот в 14 союзных республиках создавали государство. Ну, какое уж там создавали, такое создавали. А в России, ну, как-то руки не дошли, и вместо государства опять была создана мафиозная структура. Некоторый сплав КГБ и криминала, олицетворением которых является Путин. Так вот, вот эта мафиозная структура, она по ситуации будет действовать. Если тех, кто непосредственно будет угрожать существованию этой власти, этой мафиозной структуры, она будет уничтожать. Совершенно спокойно, имеется в виду вот тех, кто вернулся с войны и будет там хулиганить на местах. Ну, кого-то будут уничтожать, кого-то будут просто аннигилировать, вот, а кого-то переманивать на свою сторону. Им открыта дорога в силовые структуры, пожалуйста, почему нет, они по-прежнему, они могут быть, ну, если мест хватит, в Росгвардию приглашены, вот эту гигантскую внутреннюю армию, которая создана сейчас Путиным для защиты своего трона. Так что тут по-разному, как пойдет. Это как кому повезет. Кого-то убьют, кого-то пригласят на свою сторону. А кто-то, еще раз подчеркиваю, поскольку государства в России нет, а есть мафиозные кланы, кто-то будет призван для того, чтобы в рамках этих мафиозных кланов вести внутреннюю войну за территории собственности, которая, в общем, и будет составлять суть этой большой русской смуты, которая, к большому сожалению моему, в очень высокой вероятности будет означать завершение этой войны. То есть просто война будет продолжаться, но она изменит вектор. она переместится внутрь России с очень высокой степенью вероятности.
Хотела напомнить слушателям обязательно смотреть в описании к этому видео, как нам можно помочь, и не забывать помогать, ну и поблагодарить тех, кто это уже делает. Вы действительно делаете очень важный вклад в нашу работу, ну и в то, чтобы самим получать как можно больше информации, разной информации, разных мнений, собственно, то, чем мы здесь сейчас занимаемся. У нас осталось 5 минут, и я хотела успеть хотя бы коротко обсудить еще одну новость. Буквально сегодня утром пришла новость о том, что Conflict Intelligence Team признали нежелательной организацией. Напомню нашим слушателям, что эта организация расследовала, собирала, публиковала информацию о действиях российских вооруженных сил сначала только в Украине, потом в африканских странах. Разумеется, организация работу не прекращает, все участники ее находятся за рубежом. Вопрос вот мой какой. Вот эта борьба российских властей с доступностью информации, насколько она вообще эффективна и в чем заключается ее эффект, кроме того, что журналисты покидают Россию?
Ну, в этом и заключается эффект. Это вытеснение всего живого из внутреннего информационного пространства России. Понимаете, в принципе, то, что вещает из-за рубежа, то, что вещает из-за рубежа, из, там, как бы некоторая правда, которая вещается из-за рубежа, она, в общем-то, уже мало интересует российскую власть. Они, в принципе, настроены на то, чтобы все, что внутри России, должно быть, ну, вот как вот есть этот безальтернативный учебник, да, вот он есть, все. Это наше. Вот это наша правда, как они считают. Значит, а то, что изнутри, то, что извне, ну, нехай клевещет. Нехай клевещет. Вот и все. Так что эта позиция очень простая и ясная. А внутри должна быть одна точка зрения. Информационное пространство должно быть зачищено.
А не является ли это ошибкой или недооценкой возможностей журналистов, которые вещают из-за рубежа? Ведь на самом деле все российские СМИ, которые... буду аккуратнее с терминами, свободные СМИ, которые не зависели от российской власти, они продолжают работать, и, в общем-то, их эффективность не снизилась. Ну, кроме того, что из России теперь их можно читать только через VPN, но, как мы знаем, русский народ умеет приспосабливаться и умеет ловить вражеское радио и так далее. Вот так и тут здесь научился пользоваться VPN. Разве они не бесполезны, все эти усилия?
Вот, Анастасия, как вы размашисто про русский народ. Вот я так и представляю себе, я просто немножко знаком со многими представителями русского народа. Вот, объездил в свое время по нескольку раз абсолютно все субъекты Российской Федерации, так же, как Союзные Республики. И вот когда вы говорите, что русский народ там умеет слушать там вражеское радио и так далее... Ну да, какая-то некоторая часть русского народа, которая сейчас считается иноагентами, предателями, изменниками, врагами народа, да, какая-то часть русского народа умела всегда находить, приспосабливаться, находить альтернативные источники информации. Но в целом так вот клеветать на русский народ, говоря, что он весь поголовно прилипает к, значит, к приемникам, прилипал к приемникам и слушал вражеские голоса, ой, как вы неправы. Значит, как вы сейчас вот обидели русский народ. Да, значит, какая-то часть, да, вы правы, но основная масса, на сегодняшний момент основная масса либо смотрит телевизор и находится под... Причем, вот вы знаете... Не верят они тому, что говорит Соловьев, Киселев и Скобеева. Не верят. Но, в принципе, они исходят из того, что вот находиться вот в этой информационной раковине – это комфортно. А слушать вас, уважаемая Анастасия, это означает выйти из зоны комфорта. Вот и все. И поэтому нехай клевещут. И если говорить о... Понимаете, если вы... становитесь на позицию здравого смысла, на позицию процветания страны, там, блага, добра, истины и так далее. Ну да, конечно, позиция российских властей ошибочна. Но у них же другая совершенно точка отсчета. Они исходят из сохранения власти. И для сохранения власти, конечно, они все делают правильно. Ну, не все. Конечно, вот 24 февраля прошлого года это была громадная глупость и ошибка, потому что на самом деле вот в этот момент Путин начал терять власть. До этого никакой угрозы его власти не было. А все остальное, изгнание журналистов, запрет свободы СМИ, все эти суды, все эти драконовские приговоры Навальному, говорят, ну вот зачем он это делает? Да нет, ну, с точки зрения сохранения власти, в этом смысле он делает все правильно. Война, да, это была ошибка, а все остальное...
На этой интересной теме у нас подошло время к концу. У меня было вам что возразить, но, к сожалению, я уже не успела. Время на вашей стороне, поэтому мы завершаем этот эфир. Я напоминаю, что со мной на связи был журналист Игорь Яковенко. У микрофона была Анастасия Жигулина. Это было «Особое мнение». Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. До свидания.